Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 306-я встреча. Мы с вами в 7 главе «Деяния апостолов». И мы читаем о первом из мучеников церкви, о Стефане, одном из диаконов. Помните, диаконы были поставлены для того, чтобы, как написано в русском переводе, «пищись о столах», то есть заниматься организационными вопросами церкви. Однако изначально предполагалось, что это будут люди, исполненные Духа Святого. Вот эту исполненность Святым Духом и подтверждает, и показывает Стефан, которого привели в Синедрион, которому предъявляют ложные обвинения. Оправдываться всегда тяжело. Особенно тяжело, когда ты понимаешь, что обвинения ложные изначально. Ты не должен был бы ни в чем оправдываться. Собственно, Стефан и не оправдывается. Иногда 7 главу называют оправдательной речью Стефана. Это неправильно. Скорее, Стефан провозглашает Евангелие, и если уж это речь, если использовать судебную терминологию, то это обвинительная речь. Стефан берет и переворачивает скамьи. Те, кто собирались судить его, сами оказываются перед судом, за что, собственно говоря, и зарождается у них эта злость против Стефана. Итак, 7 глава, 1 стих. «Тогда сказал первосвященник, так ли это?» Ну, вот имеется в виду эти ложные обвинения. «Но он сказал», читаем мы во 2 стихе, и обратите, пожалуйста, внимание на слово «но». Первый и второй стихи противостоят друг другу, они противопоставлены друг другу. Стефан не будет оправдываться, ему не в чем оправдываться. Он будет рассказывать. Он расскажет историю Израиля. Из истории Израиля выяснится несколько вещей. Во-первых, выяснится, что те, кто распяли Иисуса, на самом деле хорошие ученики своих учителей, которые противились Богу на протяжении многих поколений. Во-вторых, выяснится, что в Израиле всегда был остаток верных людей. И вот по этой причине Бог продолжал благословлять Израиль. Интересно, что в организованной церкви сегодня есть немало проблем, похожих на проблемы Израиля. Есть люди, их много, которые считают себя верующими, которые ходят в церковь, которые даже любят церковь. Они любят церковный уклад, они любят церковное устройство, они любят церковные традиции. Только Христа не принимают. Нет, они, конечно, говорят, что принимают. Вот устами своими исповедуют Христа. Но на самом деле нет послушания Христу. Нет почтения, которое должно являть именно Христу. Ибо Христос превыше всего. Именно Он – глава церкви. Не традиция, не церковная иерархия, а именно и только Христос. Итак, возвращаемся к тексту, 7 глава Деяния апостолов, 2 стих. «Но он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему, выйди из земли твоей и из родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Длинная глава, 60 стихов. Стефан рассказывает историю израильского народа. Месопотамия – это как раз и есть Междуречие, долина Тигра и Евфрата. И вот Бог говорит Аврааму, что нужно выйти из дома отца, из дома родства. Почему? Потому что там процветало идолослужение. Потому что то, что делалось на той земле, было неугодно Богу. Бог свят. Вы помните еврейское слово «кадош» – святой. Буквально отделенный для конкретной цели. Отделенный от всех остальных, от всего остального. Бог свят, и эта святость исключает возможность контакта с идолослужителями. И вот Авраам, призванный быть Божьим служителем, должен выйти из тех мест, где совершается идолослужение. И вот послушание Авраама, 4 стих. «Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, а оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете». Стефан пересказывает историю Авраама. Бог обещал Аврааму потомство, благословение и землю. Но Авраам долго не видел исполнения этих обещаний. Так долго, что в какой-то момент разочаровался и решил взять историю в свои руки. Вы помните, что из этого получилось. Но читаем библейский текст. «И не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на сём месте. И дал ему завет обрезания, по сём родил он Исаака и обрезал его в восьмой день. А Исаак родил Иакова, Иаков же 12 патриархов». Вот такая история, которая хорошо вам знакома. Зачем все это рассказано? Да за тем, чтобы Синедрион услышал знакомое и понял до сих пор неизвестное. Услышал израильскую историю и понял, что как Авраам оказывается в чужой земле и противостоит идолослужению и идолослужителям, так и эта зарождающаяся христианская церковь будет противостоять оппозиции. И вот выбора у Синедриона на самом деле два. Либо быть с церковью, либо быть с оппозицией. Читаем дальше. «Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним». Опять это один человек, который послушен воле Божией, что бы ни случилось. Это лейтмотив для дальнейшей истории христианской церкви. 10 стих. «И избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ 75. Иаков перешел в Египет и скончался там, и отцы наши, и перенесены были в Сихем, и положены во гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Емора Сихемова». Вот такая история. Через Иосифа Бог спас израильский народ. И то же самое повторится и здесь. Да, на другом уровне, но через Иисуса Христа. Бог спасает всякого, кто приходит ко Христу. Иаков послал сыновей в Египет, потому что только там был хлеб. А вот пришел на землю тот, кто называет себя хлебом живым, хлебом жизни. Тот, кто говорит о себе «Я свет миру». Вот о чем напоминает Стефан. Те слова, которые говорил Иисус. Те действия, которые он совершал. То учение, которое он принес. Те чудеса, которые видели окружавшие Иисуса Христа, все это должно было указывать на Ветхий Завет, на эту преемственность. Но преемственность с обеих сторон. С одной стороны, Бог продолжает делать те же дела, что делал и в Ветхом Завете, и делает несравнимо больше. совершает спасение. С другой стороны, люди продолжают противостоять Богу. А дальше о египетском периоде жизни Израиля. 17 стих. «А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа, сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах». Я обращаю ваше внимание вот на эту фразу в 22 стихе. Моисей был научен во всей мудрости египетской. Более того, Моисея воспитывала дочь фараона вместо сына. Помните, когда мы с вами еще читали книгу «Исход», я говорил о том, что Моисей вполне мог стать следующим фараоном. И сказал я об этом не случайно, а именно на основании вот этого факта, который напоминает нам здесь Стефан. Более того, Моисей был очень хорошо образован во всей мудрости египетской. И тут тоже нужно отметить несколько моментов. Мудрость египетскую не стоит принижать, ее не стоит презирать именно сегодня. Порой говорят, ну что хорошего из Египта? Но давайте вспомним. Именно древние египтяне в свое время начали развивать математику, химию, инженерное и строительное дело, астрономию. И развили все это до высот, которых мы сегодня, может быть, даже не осознаем. И это нормально, так делает Бог. Кстати, и в более позднее время были похожие истории. Вы ведь знаете, что математику, химию, фармацевтику, астрономию Средневековья развивали не только в монастырях, но во многом, а зачастую и более чем в монастырях, ее развивали арабы, мусульмане. Бог так действует, для того, чтобы никто не превозносился. Но вернемся к Моисею. Моисей был наставлен во всей мудрости египетской. Посмотрите на это чудо пирамид, на эти мумии, на египетские краски, как хорошо они все это умели делать. Египтяне были весьма образованными людьми. Моисей был образован не хуже, а то и получше любого из египтян. Но при этом он не был готов вести Божий народ, пока сам Бог его не коснулся. Вот это важная деталь. Мы порой ищем людей образованных, и мы говорим, вот если у него университетское образование, если у него научная степень, если у него звание какое-то, допустим, он профессор. Да, вот это образованный человек. Образование – это хорошо, это замечательно. Но Бог дает также свое духовное образование. Кстати, семинарское образование и духовное образование далеко не всегда одно и то же. Мне доводилось встречать людей со степенями по богословию, абсолютно не знающих и даже не желающих знать Христа. Естественный, природный человек не может без Бога познавать Божие Слово. Именно поэтому Бог привел Моисея в пустыню и учил его там на протяжении 40 лет, пока не явился ему лично. Но возвращаемся к библейскому тексту. 23 стих и следующий. «Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение. Но они не поняли». Тут по-разному можно интерпретировать этот 25 стих. Я склонен читать его следующим образом. Бог не израильтян упрекает. Бог скорее упрекает Моисея. Моисей был уверен, что делает Божие дело. Он думал, поймут братья его. Но они не поняли. Оказалось, что Моисей не готов к Божьему делу. Это довольно сложный вопрос. Мы говорим с человеком о Боге, мы являем христианскую добродетель, а он не отзывается. Возможно, дело в нем. Но я не исключаю, что дело здесь в нас. Нам нужно, чтобы Бог коснулся нас и преобразовал, изменил нас.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну, идем дальше, 26 стих. «На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: „Вы, братья, зачем обижаете друг друга?“ Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: „Кто тебя поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?“» Тут замечательная история. Почему миротворчество бывает беззубым? Потому что миротворчество без Бога невозможно. И Моисей не готов. И сами люди не готовы. Моисей фактически приходит к этим дерущимся и говорит: ребята, давайте жить дружно. Почему опасно разнимать дерущихся? Да потому что можешь получить с обеих сторон. Моисей чуть не получил, он был на пороге этого. То, что ему было надо, это не просто призывы к миру, а действие Божьего Духа. В свое время, еще в моем детстве, у нас было множество кампаний по борьбе за мир. Не поймите меня превратно, я считаю, что мы призваны бороться за мир. Блаженные миротворцы. Но борьба за мир без Бога обречена на провал. Такого борца побьют обе стороны. Возвращаемся к тексту, 29 стих. «От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. По исполнении 40 лет...» Ничего себе времечко, да? Бог 40 лет его учил. Возвращаемся к тексту. «Явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста». Кстати, ангел Господень, а в Ветхом Завете он говорит о себе: «Я сущий», то есть «Я Бог». Помните, мы видели, что неоднократно в Ветхом Завете словосочетание «ангел Господень» указывает на Христа. Я думаю, что Моисею явился никто иной, как вторая ипостась Троицы. Ему явился Иисус Христос. Бог дал нам Спасителя далеко не потому, что мы какие-то особенно красивые и добрые. Бог дал нам Спасителя по своей милости. Бог явился Моисею в свое время далеко не потому, что из всех израильтян Моисей оказался лучшим. Бог явился Моисею, потому что решил проявить к нему милость. И Моисей долгое время сопротивляется тому, что видит и слышит. Кстати, 30 стих мы читаем: «Ангел Господень», запомните это, но читаем дальше 31 и следующие стихи. «Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень: „Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова“. Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему Господь: „Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте и слышу стенание его, и не сшел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет“». Моисей был не готов, но Бог по своей милости решил поступить именно так. 35 стих. «Сего Моисея, которого они отвергли, сказав: „Кто тебя поставил начальником и судьей?“ Сего Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем». Опять-таки, это Божие избрание, это Божие дело. Бог так установил. Люди потом будут неоднократно говорить Моисею, на каком это основании? Помните, мы с вами читали об этом в Ветхом Завете. Возмущение Израиля, в частности, в книге чисел, начинаются с того, что вот «А на каком основании ты это делаешь?» Вот на основании того, что Бог меня призвал. И это особая история. 36 стих. «Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской, и в Черном море, и в пустыне в продолжении 40 лет». Моисей это делал, и опять-таки то, что совершалось, сопровождалось чудесами и знамениями. Во времена апостолов тоже будут чудеса и знамения, которые начались со времен Иисуса Христа, для того, чтобы засвидетельствовать Божие дело. 37 стих. «Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону, сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». Обратите внимание, это уже история болезни. Болезни хронической, хронического непослушания. Обратите также внимание на то, как сильно израильтяне были привязаны своими сердцами к Египту. Друзья, привязанность – это далеко не всегда хорошо. Цена не сама привязанность, а тот предмет, тот объект, к которому мы привязаны. Иногда говорят, вот верность, привязанность. Да, это здорово, но верность кому? Привязанность к чему? Вы же не будете утверждать, что вот этот курильщик, он так привязан к своим сигаретам, и он верен конкретному бренду, конкретной марке сигарет. В таком контексте и привязанность, и верность становятся понятиями негативными, отрицательными. Израильтяне были привязаны к Египту. И вот от этой привязанности нужно было избавляться, потому что это привязанность к греху. Читаем дальше, 41 стих. «И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих». Веселье – это далеко не всегда хорошо. Иногда говорят, ну вот, мы же веселимся на нашей встрече. И называют встречу христианской. То, что люди веселятся на встрече, не делает ее ни христианской, ни какой-то другой. Просто это не основание. Бог дает нам радость, мы веселимся. А вы уверены, что это именно радость от Бога? Или что-то еще? Израильтяне у золотого тельца тоже веселились. Так что здесь еще разбираться надо. Читаем дальше, 42 стих. «Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков. Дом Израилев, приносили ли вы мне за коления и жертвы в продолжении 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им. И я переселю вас далее Вавилона». Вот Стефан говорит все более и более сурово и резко. И говорит он об одном и том же. Неверность Богу, идолослужение – это составные части вашей жизни на протяжении многих-многих веков. Израиль-то хвастался тем, что вот мы хорошие, мы молодцы. Именно это Стефан разрушает. 44 стих. «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, Иисусом Навином, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанным Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворных храмах живет, как говорит пророк. Небо — престол мой, и земля — подножие ног моих. Какой дом созиждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Мы постепенно идем к высшей точке этой проповеди, проповеди Стефана. 51 стих, вот это высший момент этой проповеди, потом будет Божий ответ. 51 стих обращен уже к современным лидерам. И вот эти лидеры Израиля, к которым обращается Стефан, впитали уроки предыдущих лидеров, но впитали их в отрицательном смысле. 51 стих. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами». Ну, то есть израильтяне, да, напомню, я, гордились обрезанием. Стефан как будто бросает им в лицо. «У вас жесткая шея, и обрезано у вас совершенно не то, что должно было быть обрезано». Продолжаем читать. «Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Опять ничего нового, да? 52 стих. «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Вот это преемственность по полной программе. «Они начали, вы продолжили, вы вместе с ними, кстати говоря, приняли закон, и вы его не сохранили. Хотите преемственности? Вот она. Вы оказались такими же непослушными, как и ваши отцы». 54 стих. «Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога». Одесную — это по правую сторону, на месте особого почета. И обратите, пожалуйста, внимание, что обычно говорится, что Иисус восседает одесную Бога. Сейчас, в этот момент, Иисус встает одесную Бога Отца, по правую сторону Бога Отца, для того, чтобы принять первого мученика церкви. И все это судилище уже не имеет ни малейшего значения. Не успели, закончим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.